дифирамб.
Дифирамб. Я с большой радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя, замечательного кинорежиссера Вадима Абдрашитова. Добрый день, Вадим,
да, добрый день,
приветствую,
да,
вас.
Здравствуйте.
С прошедшим вас юбилеем.
Спасибо.
Это приятно всегда.
Спасибо.
Получать
спасибо
поздравления.
Большое.
Вот, кстати, в юбилейные дни, когда много было публикаций о вас и интервью с вами, я одну цитату прочитала, с которой мне захотелось начать сегодняшнюю программу.
Да.
Вы говорите: «Моя молодость совпала с ренессансом духовной жизни страны. Мне довелось видеть и слышать выдающихся физиков Ландау, Тамма, Семенова. Это были не просто люди, а явления. С другой стороны, началась эпоха театра современника, итальянского неореализма на наших экранах, творчество бардов Акуджавы, Высоцкого, Галича, молодых писателей и поэтов Аксенова, Ахмадулина, Вознесенского и Евтушенко. Просто фантастика. Любому поколению можно пожелать оказаться на пике такого расцвета».
Конечно.
Чем же вы его объясняете?
Конечно.
Ведь это была советская власть. Хоть и чуть-чуть были отпущены вожжи.
Да, это была советская власть, но перспектива, некая перспектива казалась вполне материализованной в политическом смысле, в идеологическом, и вся среда мысли, чувств, так скажем, вообще жизни, она требовала от молодых людей включения в эту жизнь духа, скажем так. Ведь согласитесь, вы по молодости лет, может быть, этого и не помните.
Я помню все.
Но если... Тогда вспоминайте, вот студенческое общежитие, открытые окна. И из всех окон звучит Акуджава, Галич, Высоцкий.
Позже, да.
Вспомните упомянутый «Современник», эти очереди. Вспомните, как потом набирал после этого театр на Таганке. А что печатали? В 64-м году был напечатан в «Новом мире» «Один день Ивана Денища», при всем при том. Выпущен томик Платонова, томик Кафки. Ну, какая-то особая новая жизнь началась. Чем я это объясняю? Недосмотром советской власти. Недосмотром. Потому что именно тогда, мне кажется, начались те самые процессы, которые вот таким вот образом через 20, через 30 лет реализовались в истории страны, вообще в нашей жизни.
Разве еще это не объясняется какой-то накопленной критической массой талантов в обществе? Ведь такая плотность невероятная. Если мы проведем аналогию с новым временем вот в истории демократической России, там, не знаю, перестроечное время, эпоха гласности, да, потом позже. Короче говоря, все это рухнувшая свобода.
Да.
Почему она не открыла таких шлюзов? Почему ренессанса не произошло?
Да. Вы очень правильно сказали. Я с вами абсолютно согласен. Вот о какой-то насыщенности, превращение этой насыщенности в сверх какую-то концентрированную консистенцию и переход в качество, когда эти таланты реализовывались. Но помимо всего прочего, я хочу сказать вот что. Дело все в том, что если это и называть условным, конечно, ренессансом, то он, помимо всего прочего, еще и объясняется предельной, во всяком случае, предельно выражаемой тогда направленностью демократического порядка. Произошла ведь какая вещь? Вот мы говорим с вами об итальянском неореализме. Угу. Произошло то, что в итальянском неореализме простой человек, не генерал, не директор крупного завода, не герой-пограничник, простой, как бы незаметный человек стал героем литературы, героем поэзии, героем кинематографа. Вот фильмы советские, которые были сняты после 20-го съезда и которые впитали в себя очень многое, привнесли из итальянского неореализма, именно эти фильмы и обеспечили взлет качества этих картин, в целом обеспечил взлет советского кинематографа. То есть, повторяю, предельная демократизация внимания к духовному миру каждого отдельного человека. Вспомните первые вещи Евтушенко, вспомните картины, о которых я говорил. В то время как перестроечные времена, ну так условно мы их с вами называем, перестроечные времена, вообще говоря, вот этого вектора не имели. Там было много разных векторов, так сказать, все это было достаточно выразительно. Но вот такой специфической направленности к художнику, поэта, кинематографиста, политика даже, если хотите, направленности к каждому отдельному, к отдельному человеку, этого не было. Может быть, и это в каком-то смысле объясняет, дает ответ отчасти на ваш вопрос, правда?
Но все равно, мне кажется, настолько мы уже устали вот от этого давления сверху, вот к середине, к концу 80-х годов, что казалось еще чуть-чуть, вот сейчас как раз вот откроют все это, и тут-то мы все и наконец и выскажем. Я, может быть, сгущаю краски. Можно действительно говорить и о рождении там нового кинематографа, свободного в это время, в конце 80-х, в начале 90-х годов, и о литературе, не говоря уже о журналистике. Да. Да? Но все равно, как мне кажется, мы питались в ту пору все-таки больше открытыми архивами. То есть публиковалось то, что раньше не публиковалось. Да, да, и это было главным событием, наверное, того времени.
Конечно.
Кино, которое лежало на полках, книжки, которые были под запретом.
Конечно,
да?
Конечно. Думаю, что это еще связано с тем, что это совершенно, как бы сказать, инстинктивное желание. Вот человек оказывается в новом времени, И для того, чтобы понять и себя в новом времени, и это новое время вокруг себя, конечно, хочется обернуться, необходимо обернуться и понять, каким образом, что там было до этого нового времени. Я хочу понять, что там было в архивах, что было в истории на самом деле, чтобы понять то, что сейчас происходит за окном. Поэтому мы тогда, что называется, сидели в архивах.
Теперь на другую сторону рампы, что называется, про зрителей. Опять же, возвращаясь к упомянутому вами Ренессансу. Ведь тогда не было разделения на тех, кто понимает, и тех, кто не понимает. То есть в ту пору и кино, которое тогда возникало, и книги, которые тогда возникали, не говоря уже о буме поэтическом, оно предназначалось всем, и все это поглощали. Значит ли это, что в ту пору советский человек был на порядок выше, интереснее, богаче, духовнее, говорю о банальности, чем сегодняшний? Сегодня у нас уже есть, мы понимаем прекрасно, что сегодня существует кино для масс, такая вот литература для попсовая, массовая, а есть кино, значит, для тех, для кого ценится сам вот этот жанр искусства прежде всего.
Вот, вы знаете, Ксения, вот вы очень точно сформулировали
что
опять.
Что вы меня все хвалите? Не хвалите.
Точно сформулировали, мне помогайте отвечать. Значит, дело в том, что тогда, когда в целом культура и поэзия, литература, кинематограф, театр, вообще, я бы сказал, вот такого рода, если так можно сказать, такого рода идеология культуры того времени, она была, повторяю, она была адресована, направлена конкретно к каждому человеку. Она была предельно демократизирована. Оказалось, что жизнь какой-то официантки вполне заслуживает внимания художника. Появляются замечательно документальные фильмы. «Марина», вот я сейчас вспомню про официантку. Появляются картины, художественные картины, которые рассказывают о частной жизни частного человека. Есть, коли это так, то, конечно, это будет не только понятно, но и принято, и образованным человеком, и человеком, который что-то чувствует в искусстве, и, что называется, простым зрителем, образовательный ценз, ну, которого, так скажем, ниже. это было, это всегда понятно всем. Повторяю, такого вектора сегодняшние времена, такого вектора зрители и читатели лишены. И они, естественно, дифференцируются уже по простому признаку, по простому принципу. Кто-то культурный, кто-то начитанный. Вы не будете никогда читать эту книгу. Я никогда не пойду смотреть эту картину. Я знаю, что мне выбирать. Только потому, что, повторяю, векторы, которые были тогда, сейчас их нет. Сейчас, повторяю, способ дифференциации и принцип дифференциации, он другой, к сожалению. Он другой, во многом другой. К сожалению, потому что и там, что называется, в так называемом арт-хаузе, термин внедрен, но я так до сих пор не понимаю, что это такое. Я вот лично не понимаю, что это такое. И в том кинематографе, который предназначен, ну, во всяком случае, так говорит, что это предназначено для народа, для кассы, народ идет, смотрит, смеется. И там демократическая составляющая, в высшем смысле этого слова, отсутствует. В этом смысле современное искусство во многом дегуманизировано вообще. Следовательно, только действительно любители, какие-нибудь киноманы смотрят современный кинематограф.
Ну, сегодня вообще много разных критериев предлагается для оценки художественного произведения. И я тут просто должна вспомнить имя Алексея Мизгирёва, вашего замечательного ученика, автора фильма «Кремень» и «Бубен-барабан», на которого обрушился, по-моему, с трибуны Государственной Думы Станислав Говорухин, обвинив Мизгирёва в очернительстве действительности. Если говорить о фильме «Бубен-барабан», это тот самый вот пример такого вот современной чернухи. Вот как мы это оцениваем? Вот как раз Говорухин, условный Говорухин, будем говорить, что его там, понятно, что есть целая толпа людей, в том числе и больших художников, которые поддерживают и такую точку зрения, что по поводу гуманизации искусства, тут своеобразное понимание гуманизма в советском, чисто советском смысле. Вот как это разделить, Вадим Исаевич?
Вы знаете, я думаю, мне кажется, во всяком случае, что когда произведение талантливо, оно не может быть чернушным. Для меня гораздо больше чернухи в том, с каким цинизмом мне предлагают авторы каких-нибудь картин, показывая уродов, бесконечной пошлостью поливая с экрана зрителя. Я думаю, что здесь чернухи гораздо больше, чем в произведении.
Вы имеете в виду развлекательное кино, так называемое?
Не все, разумеется. Развлекательного кино по-настоящему я давно не видел. Поэтому, когда по телевизору вижу фильм Гайдая или Рязанова, или Серова, я, если есть возможность, всегда смотрю. Мне не хватает вот этого самого развлечения, вот в этом понимании. Поэтому я это назвать чернухой никак не могу. Если человек сопереживает герою, рассказывая его тяжелой жизни, я не могу назвать это чернушным. Никоим образом.
Ну, вы как относитесь к работам своего ученика?
Во-первых, я отношусь к нему в первую очередь как к талантливому человеку, талантливому кинематографисту. Я вижу, естественно, не потому что я его мастер, он учился у меня, а потому что я режиссер, и я, естественно, не могу не видеть какие-то вещи там на экране, которые мне лично хотелось бы поправить или с которыми я не согласен. Но то, что это талантливый человек, безусловно, и то, что, и это главное, это не халтура на тему, это не спекуляция на заданную тему, это никоим образом не конъюнктура. Да. Не конъюнктуры. Я знаю много чернушных картин и их чернушных авторов, если так можно сказать, которые сделаны на потребу, специально конъюнктура. А Мизгирёв, к счастью, далек от этого. Я знаю, с каким трудом вынашивался и первый замысел, и с каким трудом он боролся с собственным замыслом. и он вырастает в серьезного мастера, дай бог ему здоровья, я абсолютно уверен в будущем творческом самостоянии в кинематографе отечественном.
Кстати, «Кремень», он в какой-то степени является таким продолжением темы «Плюмбума» вашей. Мне кажется, это не случайно наверняка возникла эта идея.
Я не
Именно
знаю.
Именно вашей мастерской.
Это, мне кажется, это немножко так киноведчески, что называется, сказано. Извините. Вот. Тема молодого человека, лишенного по необходимости, так сказать, лишенного, лишающего себя каких-то нравственных координат, желание жить вне этих координат духовного самостояния, вне координат нравственности. Это всегда было и в мировой литературе, и будет, и не раз. Ну, был когда-то «Плюмбум», ну, хотите, значит, «Кремень», только «Кремень» это уже более политизировано.
Конечно.
Политизировано, и отличие от «Плюмбума», к сожалению, во многом такое. «Плюмбум» так или иначе все-таки был бессребренником и ничего для себя не хотел.
Идейный
это боролся
был.
За идею, да. За идею. А «Кремень» это все-таки человек, который устраивает свою личную карьеру. Таково движение времени. Правильно уловленное, четко уловленное Мизгиревым.
Почему зрители не ходят на это кино?
Потому что для того, чтобы зритель пошел на это кино, надо зрителя к этому не только готовить, надо работать с картиной. Я абсолютно уверен в том, что если бы работали так, как когда-то работали с так называемыми сложными картинами, советскими картинами, зритель на такие картины ходил и пошел бы.
А как работали? Числе, вы имеете в виду пресса? Пресса, по-моему, делает все, что возможно. Потому
пресса,
что...
телевидение, объяснять, что к чему, о чем это. Не то, что воспитание зрителя, но подготовку зрителя к просмотру таким картинам. Но это очень серьезный вопрос, как вы понимаете, потому что зритель, который, не отрываясь, сидит несколько часов у телевизора на сегодняшний день, ну, навряд ли он пойдет смотреть Мизгирева. Зачем это надо-то? Ну, что это такое? Так что дело не просто в зрителе, а дело вообще в системе существования нашего, телевидения нашего, идеологии нашей, если она существует, так далее, так далее. Это очень сложный вопрос.
А как бы вы определили идеологию сегодняшнюю? Она же существует.
Ну, разумеется, существует. Поэтому, когда я слышу, значит, слышу о том, что вот сегодня, сегодняшняя жизнь лишена какой-либо идеологии, это не так. Потому что даже от противного, время, когда нет идеологии, это и есть идеология, отсутствие, это отсутствие какой-либо определенной идеологии. Но я и с этим не согласен, потому что как? Идея, идеология индивидуального накопительства. Идеология индивидуального накопить. Ты один, вокруг никого не существует, ты должен что-то накопить, чтобы быть конкурентоспособным. Когда, значит, Владимир Владимирович Путин, будучи президентом, посещает Синеж, по-моему, на Синеже они были, да?
Селигер.
На Селигере, да, и прощается с молодыми людьми, он говорит, напоследок я вам хочу пожелать, чтобы каждый из вас был конкурентоспособен. Даже не здоровье, ничего, конкурентоспособный. Я думаю, а что это означает для молодого человека? Как он должен воспринимать эти слова, сказанные руководителем государства? Или просто взрослым человеком, отцом своих детей и так далее. Вот как он должен это воспринимать? Что значит для молодого человека быть конкурентоспособным? К вопросу о «Кремне» и к вопросу о «Плюмбуме». Вот разница времен.
Ну, разницу времен можно и проследить по опросам, кем ты хочешь быть, потому что там понятно, что в советское время, если все мечтали быть космонавтами, да, а потом был период, когда многие мечтали стать проститутками и киллерами, и уже об этом только лениво не вспоминает. А сегодня, если всерьез, удивительные происходят вещи с молодыми людьми, они все мечтают быть государственными чиновниками.
Разумеется, там хорошо, там, естественно, там хорошо, там, вообще-то говоря, ответственности никакой. такой, судя по тому, что происходит. Можно завалить дело. По твоей причине разрушаются гидроэлектростанции, падают самолеты, теряются миллиарды денег куда-то, и ты никакой ответственности не несешь. Это очень удобно. А возможность обогащения есть. Она прямая, эта возможность прямо выражена. Почему бы там не поработать? В таком качестве, конечно.
Я напоминаю, что в гостях у нас Вадим Абдрашитов. Следующая часть нашего разговора будет построена на ваших вопросах, дорогие друзья. Напомню, номер телефона 363-36-59 и смс плюс 7-985-970-45-45.
Дифирамб.
Ну что ж, продолжаем наш разговор. Напомню, в нашей студии кинорежиссер Вадим Абдрашитов, который за свою жизнь снял 11 фильмов. Я надеюсь, что будет 12-й, 13-й, 15-й и так дальше. Если деньги, правда, будут, это вечная грустная тема.
Да, найдем деньги, найдем. Со временем найдем. Правда, время быстро идет, надежда есть.
Но, тем не менее, я все-таки не могу обойти эту тему. Она все равно возникнет. Если не я спрошу, то спросит кто-нибудь из наших слушателей по поводу, конечно, ситуации в кинематографическом сообществе. Почему вы не отвечаете на обвинения и оскорбления? Я имею в виду, когда Никита Михалков называет тех людей, которые попытались что-то изменить в сегодняшней структуре Союза кинематографистов, неудачниками, завистниками, мошенниками и прочие.
Ну а что ему остается делать? Только так объяснять процесс, который, значит, шел в общественной организации. Дело ведь не в том, что было какое-то противостояние какое-то одной группы, другой группе, или конкретно Михалков, Хуциев. Это ерунда, это внешне, так сказать, проявленная мизансцена. На самом деле произошло вот что. Союз кинематографистов, там можно по-разному к ним относиться, так или иначе, замшелы, не замшелы, последнее время, вот за последние лет 5-7, стал приобретать черты качества действительно общественной организации. В тот момент, когда структурировались и стали жить самостоятельной жизнью гильдии кинематографистов по профессиям, там отдельно гильдия кинооператоров, гильдия актеров, гильдия режиссеров, началась та самая общественная жизнь, которая, вообще говоря, и оправдывает, и реализует такое понятие, как союз, общественная организация, союз кинематографистов. Гильдия операторов проводит свои смотры, свой фестиваль, отслеживает жизнь операторов, в том числе и социальную, каждого из члена гильдии, отслеживает процесс развития операторского мастерства. Это же очень серьезное дело. Равно как и гильдия актеров, гильдия режиссеров, гильдия продюсеров, которая начала делать очень серьезные, в общем, процессы начала. И таким образом Союз стал принимать такую структуру горизонтально подобную. Этот союз должен был, о чем я, например, говорил всегда, должен был превратиться, туда шла история, без всякого насилия, в союз профессиональных гильдий. Во главе должен был быть президиум, я не знаю, там, кабинет руководителей гильдии, президентов гильдии, а над ними представительская фигура, ну, например, Марлен Мартынович Хуциев. Он не должен был возглавлять союз как таковой. Должна была быть общественная организация, уже подошло все к этому, горизонтального устройства. Но маниакальная идея о вертикали как единственном структурообразующем моменте и государства, и общества, и любой общественной организации, естественно, победила. Я так понимаю, руководство страны было отчасти даже напугано возможностью вдруг существования некой большой довольно влиятельной общественной горизонтального устройства, и именно поэтому руководство страны просто силовым образом помогло разрушить эти самые горизонтали и выстроить хорошо понятную, абсолютно ясную до предела вертикаль устройства так называемой общественной организации советской кинематографии. Так называемой, потому что вертикально общественная организация не может быть устроена. В этом-то и смысл. Хорошо, если государство вертикаль, то для просто диалектической обеспеченности, развития и жизни в целом сообщества, общественные организации должны быть горизонтально устроены. Уничтожение этой горизонтали, мне кажется, просто ошибка и идеологическая, если хотите, политическая. Вот что за этим стояло. Разрушение горизонтальности. Дело не в персоналиях, повторяю, дело не в противостоянии Хуциев, Михалков. Дело в том, что, и как я понимаю, это преподнесено было достаточно толково, умело, по-режиссерски. Очень много, там же напрямую говорилось об угрозе оранжевой революции, о том, что вот это горизонтальное устройство, значит, будет обеспечено деньгами Сороса, если вообще не ЦРУ. Это все достаточно понятные, известные методы, которые замечательно и чрезвычайно, я бы сказал, выразительно сработали. Вот что произошло.
То есть все-таки это конфликт или спор производственный или идеологический?
Конечно, идеологический. Какое же производство? Конечно, идеологический, конечно. Как существовать, как жить вообще в нашем сообществе? Вообще говоря, не только Союза кинематографистов. Но история Союза кинематографистов, она очень показательна. До горизонтали нам еще жить и жить, если вообще когда-нибудь мы это увидим.
Как сегодня тогда дальше существовать вам, и лично вам, Вадиму Абдрашитову, тем, кто разделяет ваши убеждения? Действительно ли можно говорить, как сказал один из ваших тоже соратников, Юрий Арабов, сказал, что это будет просто волчий билет нам всем будет выдан? Это действительно такая опасность?
Вы знаете, я думаю, что эта опасность, в общем, преувеличена, хотя неприятности, так мягко говоря, вполне возможно, достаточно вспомнить вопиющую на самом деле историю, с исключением Матизина, человека, который всего-навсего не согласился с отчетным докладом. Я думаю, что даже в КПСС поздних времен навряд ли бы там наверху в каком-нибудь политбюро приняли бы такое решение исключить. Наверное, бы все-таки изобразили какие-то демократические моменты, что надо послушать. Нет, не послушали, исключили. Я говорил Михалкову, что это как-то не очень, даже как-то, может быть, все-таки в каком-то ближайшем пленуме, что, может быть, вы все-таки вернете, чтобы заниматься. Ничего подобного не произошло, дабы неповадно было. В общественной организации это патология. Это патология. И столь выразительно, что просто диву даешься. Я не говорю об вкусовых, так сказать, что ли, оценках происшедшего, но степень выразительности, она, конечно, просто, ну, чрезвычайна. Это практически жанровая история. Просто жанровая история.
А действительно вас вывели из состава Совета по кино?
Вы да, действительно, там? И меня еще нескольких людей, во всяком случае, ко мне
Сокуров,
обращались.
Сокуров, Абдрашитов, такой... Роднянский, Голутва, да?
Да.
И, естественно, Дондурей.
Дондурей, да. Да, естественно, конечно. Ну а зачем при вертикали иметь какую-то, ну если не опасность, какой-то бред в виде людей, которые могут высказать свое мнение, да и вдруг оно не совпадет уже с выраженным, так сказать, уже с выраженным и навязанным во многом предложением по реорганизации там отечественного кино и прочего. Зачем это нужно? Вертикаль есть вертикаль. Это данность на сегодняшний день.
И каковы будут последствия, на ваш взгляд, на развитие отечественной культуры, кинематографа?
Значит, я надеюсь, что те люди, которым непосредственно это поручено на самом верху, в первую очередь, я имею в виду Александра Жукова, в первую очередь, на самом деле у меня вся надежда именно на него. Знаю его немножко, слышу про его дела. видя, как он себя ведет, у меня все-таки надежда, что хватит ума, здравости просто понять, что в том виде, в каком это еще, ну, скажем, там, месяц тому назад формулировалось, это абсолютно гибельно для отечественного кино, просто гибельно. Ни в одной стране мира государство деньгами налогоплательщика не поддерживает кинопроизводящие студии. Это бред абсолютно. Поддерживаются некие идеи, нужные государству. То есть проекты какие-то конкретно, то есть конкретно какие-то режиссеры. Так поддерживается иначе, но все-таки ориентировано на конечный продукт. Это совершенно безумная, непродуманная идея. Она не столько безумная, сколько непродуманная идея. Непродуманная снизу людьми, которые все это инспирировали, и, конечно, непродуманно сверху людьми, которые должны отвечать за государственность того или иного решения. Я удивлен, что люди, которые должны подавать пример государственного отношения, так вот себя непродуманно ведут. К сожалению, к огромному. Если это будет продолжаться, но это будет катастрофа. Надеюсь на вас, господин Александр Жуков.
Вопросы очень хорошие пришли нашему гостю Вадиму Абдрашитову. Я сейчас буду задавать вопросы от наших слушателей. Кстати, еще раз напомню, телефон 363-36-59. Итак, из Казахстана, из Караганды школьник вам пишет. Вадим Юсупович, спасибо вам за фильм «Плюмбум». Сильный психологический фильм, в котором поднимаются проблемы актуальные и сейчас, спустя 20 лет. Переходный возраст и поиск себя в ситуации, когда еще не способен понять, что есть добро, а что зло. Я, как сегодняшний подросток, вижу, что он бьет прямо в нерв. А вопрос такой, неожиданный. Как вы думаете, почему даже в людях, которые тогда не жили, живет совок?
Ну, спасибо на добром слове за хорошие слова, молодой человек. Значит, я не смогу ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, что такое совок. Я не понимаю. Мне кажется, что термин совок придумал совок, так как я его понимаю.
Так.
Вот. И мне трудно ответить на этот вопрос. Я немножко по-другому отношусь к людям, которые жили в советское время, которые
работали. Ну, мы же понимаем, что мы имеем в виду, когда мы говорим про совок.
Не совсем. Я вот это не совсем
понимаю. Что вы вкладываете в это понятие?
Да я-то не... Я повторю, я
некую,
ничего не...
Как мне кажется, некая рабская психология, да, когда человек себя воспринимает не как гражданин, а как подданный. Все-таки вот разница все-таки существует.
Если так, то что, как же тут ответить, кроме как тем, что все эти вещи, они же не наносного порядка, они глубинного порядка, они связаны с менталитетом, они связаны с генетической памятью, с любой памятью и так далее, и так далее, и так далее. Это еще жить и жить для того, чтобы это из себя, что называется, вытравить. Государство должно быть заинтересовано. Вопрос в том, что государство на сегодняшний день, вот, например, наше государство, наша власть, заинтересовано в том, чтобы вот эта раболепская психология была уничтожена внутри каждого человека, и каждый человек был гражданином, достойным гражданином своей достойной страны, или нет? Или все-таки удобнее иметь дело с послушными, неразмышляющими людьми? Вот в этом весь вопрос. А вдруг эти люди на самом деле востребованы? Вдруг эта психология подчиненности, раболепия, вдруг она на самом деле востребована? Вот в чем вопрос.
Но она востребована. Я могу вам сейчас сразу на этот ваш вопрос ответить.
Да,
конечно, востребована.
Судя по всему, да, конечно. Конечно. Вот сейчас вот я слушал новости. Значит, в Москве какой-то пикет, да, какой-то...
Да.
Люди добиваются чего? Разрешения на собрание? Господи, боже мой, что это такое? Где? В каком мы году? В каком месте? Ничего не понимаю. Отстает жизнь, что ли?
Здравствуйте, Вадим. Пишет вам Лана из Батуми. Нас связывает с вами детство, несколько лет которого мы провели в одном городе, и наши отцы были сослуживцами. Кстати, из вашей биографии я с удивлением узнала, что и в Тбилиси мы оказались в одно и то же время. Барабинск, казалось бы, ничем не примечательный городок. Красной нитью проходит через всю мою жизнь. Мой вопрос. На ваше творчество как-то повлияли годы жизни в этом городе? Вы так хорошо понимаете и раскрываете в своих фильмах психологию подростка. Есть ли в ваших фильмах автобиографические моменты? С уважением, Светлана.
Спасибо большое. Не совсем...
Точные географические данные.
Не совсем, да. Но Барабинск, да, уже жили мы, значит, семья военная. Мы кочевали по всей стране и жили вообще по всей стране. Везде жили. Вот то, что везде, и то, что я учился в очень многих школах, и огромное количество друзей, каких-то человеческих связей, много в этом смысле видел, будучи ребенком, конечно, я надеюсь, каким-то образом, в общем, это отложено внутри, как-то, наверное, помогает, ну, так скажем, в работе и, громко говоря, в творчестве. А что касается конкретно Плюмбума, если идет об этом разговор, то надо сказать, что Александр Мендадзе, с которым мы все это время работали, сделал вместе 11 картин, он никогда не жил в Барабинске, он всегда жил в Москве, но очень точно и, мне кажется, очень выразительно и художественно выразительно описал это с самого подростка. Не обязательно было жить в Барабинске, но я рад, что и был и Барабинск, и Дальний Восток, и Ленинград, и Казахстан, много чего было.
Максим из Москвы. Вы так хорошо и остро снимали кино про жизнь во времена социализма. А что вам мешает точно так же снять кино про нынешнюю во многом и многом порочную систему власти и управления страной, регионами и городами?
Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я снимал картину не потому, что мне хотелось сделать острую картину. В первую очередь, для того, чтобы работать, вот в первую очередь, во всяком случае, это касается меня, мне должно быть интересно делать картину вот на эту тему. И дело там не в остроте. Мне должно быть интересно то, что я делаю. И я рад, что судьба дала мне возможность снимать и в советские времена про то, что я хотел, и отвечаю за каждую картину. Так сказать, имя с титров не снимаю. И после советской власти сделано, ну сколько, 3-4 картины про то, что хотел. Вот даст Бог, значит, даст Бог, и дальше так будет. У нас не было с Мендадзе, ни у меня, ни у Мендадзе не было такого момента, что вот началась перестройка, начались новые времена, и вот тут-то мы, значит, из дальних ящиков стола достаем что-то, или, наконец, снимаем то, что нам не давали. Такого не было. Мы снимали то, что хотели. Другое дело, что судьба у всех картин была достаточно драматичной, да. По крайней мере, на момент, ну, как бы сказать, их рождения, вот появления перед зрителями. Но, тем не менее, было сделано то, что хотелось, и я надеюсь, что и дальше так оно и будет снимать про то, что хочется. Что самому интересно.
Берите наушники, несколько телефонных звонков, да. Мы давайте послушаем. Пожалуйста, 363-36-59, напомню, я телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Добрый день, пожалуйста.
Добрый день, здравствуйте. Меня зовут Игорь, я из Петербурга звоню.
Так.
Вадим Юсупович, очень уважаю ваше творчество, с удовольствием пересматриваю многие ваши фильмы. Вот я молодой человек, мне 22 года, такие как «Парад планет», «Армавир». И вы знаете, вот сейчас даже, когда уже, может быть, не так остро социально они стоят, они совершенно потрясающе смотрятся по картинке. Ну, визуально, то есть.
Да,
и вот
да,
вы...
Да.
Как бы один из тех, я считаю, кто вот в советском, в российском кино продолжает такие традиции Кубрика, Стэнли Кубрика, да, вот с его таким потрясающим визуальным рядом. Я даже перечитывал недавно сценарий Мендадзе, и вы вот как-то оттуда все лишнее так выбрасываете, вот такой кубриковский подход, так ничего лишнего, и такая потрясающая визуальная картинка. А скажите, вот кто на вас повлиял больше всего, вот именно вот, может быть, из западных режиссеров?
Спасибо, Игорь.
Да, спасибо, Игорь, и спасибо, что вы так высоко оцениваете, да еще вот такие параллели проводите. Стэнли Кубрик, выдающийся гениальный режиссер. Значит, вы знаете, насчет влияния ничего не могу сказать. Я был киноманом, я вообще любил кино, вообще любое кино, практически любое кино. Мне нравилось кино и нравится до сих пор. Но я никого бы отдельно не выделил. И сейчас вот с годами, может быть, понимаю, почему все вот картины, наши картины с Мендадзе, они все очень разные. Их же нельзя, в общем, сравнить. Мы после картины «Остановился поезд» сразу сделали картину «Парад планет», принципиально по-другому устроенную картину. У нас не было, у меня, в частности, не было никаких привязок. Я очень люблю высоко ценю кинематограф вообще как искусство тогда, когда я вижу перед собой художественное произведение кинематографическое. И готов смотреть и драму, и комедию, и в исполнении Кубрика, и в исполнении Чаплина. И Чаплин один из моих любимых режиссеров, я могу без сказать, знаю наизусть, просто буквально знаю наизусть, скажем, «Огни большого города», но могу в любой момент включить и получать от этого просто эстетическое удовольствие. Не могу назвать. Другое дело, что мне в жизни повезло, и я встречался, общался, учился с выдающимися мастерами. Я учился у Михайловича Рома, который не мог не повлиять своим масштабом. Он как раз тогда работал над картиной «Мир сегодня», который в итоге потом назывался «Все-таки я верю». Лев Александрович Кулиджанов, который его сменил, когда ушел из жизни. 20 лет отработал на киностудии «Мосфильм» в объединении с выдающимся режиссером, потрясающей личностью Юлией Яковлевичем Райзманом. Вот скорее масштабом своим многие люди, как-то что называется, помогали жить. И свои, конечно, когда видишь там хорошее произведение, кинопроизведение, да когда просто повесть прочтешь хорошую, конечно, это помогает не то, что работать, но как-то понимаешь, что ничего, еще не все развалено, еще что-то, все-таки что-то такое происходит позитивное.
Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вадим Исупович, это вас беспокоит. Алексей, вы знаете, кроме вашего таланта и мастерства, я восхищен еще вашим мировоззрением. И благодаря вот такой личности, как вы, у нас еще не все потеряно. Есть надежда на какие-то перестройки в этом деле. И хотелось бы пожелать, чтобы вы выросли побольше, вырастили бы побольше подражателей ваших. А вопрос у меня такой. Не кажется ли вам, что вся наша беда нашего кинематографа заключается в том, что исчезли худсоветы, кино стало продюсерским, а продюсеры порой, вы знаете, каких актеров выбирают, режиссеров и что навязывают. И еще то, что очень много сценков появилось, выдающихся людей, конечно, но на них природа дыхает.
Это Алексей, да, поняли, спасибо. Надеюсь, хватит времени ответить на этот серьезный вопрос.
Вопрос серьезный, безусловно, но на самом деле ответить на него можно легко. Дело в том, что кинематограф, который является кинопроизводством с огромным затратным масштабом, это огромные деньги, это серьезнейшая отрасль. Кинопромышленность, это серьезнейшая отрасль. Все дело в том, что будет поддерживать государство. Если государство оберегает свою культуру и в том числе, если не в первую очередь, литературу и кинематограф, это будет один способ жизни кинематографистов и зрителей. Если государству глубоко наплевать на это, то возможно всякого рода, мягко говоря, подвижки.
Так им не наплевать.
В отрицательную сторону.
Там же как раз декларируется именно забота о национальном кинематографе.
И вот, да, именно это, и вот именно это меня и как режиссера, как и зрителя, мне это внушает какую-то надежду, потому что государство небезучно как-то что-то артикулирует свои, значит, положительные намерения поддержать отечественный кинематограф. Это уже замечательно. Не говоря о том, что я как представитель ГИКа благодарен государству за то, что и в ГИКу государство помогает. Спасибо огромное. Вопрос в том, что вот сейчас, когда речь идет о будущем способе финансирования отечественного кинематографа, не навалять бы, не наломать бы дров.
У вас не стало стимула, констатирует наш слушатель. Жизнь хороша, Вадим Юсупович.
Да, жизнь замечательна, но тревожна в своей замечательности, так скажем. Не всегда благие намерения реализовывались благим образом.
Ну, хорошо. Значит, мы сегодня коснулись многих вещей и даже нашли человека, на которого Вадим Абдрашитов возлагает большие надежды. Это оказался Александр Жуков, который, я надеюсь, услышит сегодняшний эфир или ему обязательно доложит о том, что сегодня происходило в нашей студии. Ну, будем надеяться. Хотя в этом тоже есть некая грусть, Вадим Юсупович, когда мы опять нашли одного чиновника.
Ну,
пусть и самого положительного из всех, которые мы видим.
Но раз, это,
да?
раз все решения принимаются келейно, а там внутри в этой келье есть человек, на которого можно возлагать какие-то надежды, что ж остается делать? Вот и возлагаем надежды.
А вы не боитесь все-таки, что когда государство излишне заботится о каких-то культурных традициях и декларирует вот эту вот национальную идентичность, декларирует сбережение культурных и духовных ценностей, сразу жди чего-нибудь ужасного.
Ну, ужасного, не ужасного, но во всяком случае, такого рода проблемы, такого рода решения, в том числе идеологического порядка, да. политического, я бы сказал, не должны приниматься келейно. Не должны приниматься и решаться келейно. Иначе беда.
Спасибо большое. Это Вадим Абдрашитов, который
спасибо
отвечал
вам.
На мои и на ваши вопросы. Спасибо вам. Удачи. И все-таки надеемся, что стимулы появятся.
Разумеется.
И будут финансироваться.
Да, будем надеяться. Спасибо большое. До свидания.
Пока.